Часть вторая. Свадьба. Первая. Два сына короля. Прежде чем перейти к описанию драматической сцены, о которой пойдет речь в этой главе, мы сначала пригласим наших читателей последовать за нами в Лувр. Мы пройдем сквозь толкотню куртизанов и задержимся в отдаленном зале. Оценим ситуацию и замолвим о ней словечко походя. Здесь собралось четверо персонажей. Это, с одной стороны, Франсуа и Анри, два королевских сына, и, с другой стороны, Роншероль и Сент-Андре, только что прибывшие в Лувр. Два брата, прикованные один к другому взаимной ненавистью, как другие привязываются симпатией, практически неразлучны. Ни один тюремщик не был более внимателен к жестам заключенного, чем Франсуа к поведению Анри. Ни один инквизитор не искал более терпеливо, чем Анри, на лбу его брата Франсуа отблеск тайных мыслей. И любовь породила всю эту ненависть. Оба брата с безумной любовью самозабвенно обожают одну и ту же женщину. Вместе они увидели ее в первый раз под тополями на набережной Сены. Вместе они испытали то же изумление, это предвестие любви. И у обоих одновременно разыгрались страсти. Встреченные у входа нетерпеливо ждавшими их Роншеролем и Сент-Андре, оба принца двинулись к ним с тем же лихорадочным любопытством. «Монсеньоры», — говорит граф де Сент-Андре, — «мы знаем, кто этот человек возлюбленный». «Монсеньоры», — говорит барон де Роншероль, — «мы знаем, кто эта девушка. Кого вы соблаговолили осчастливить?» «Кто она?» — оборвали два принца. «Дочь сеньора де Круамара». «А человек, которого она любит?» — буркнули принцы. «Его зовут Рено», — говорит Роншероль. «Монсеньоры, это опасный человек». Франсуа пожал плечами. Анри усмехнулся. «Этой ночью», — добавил Сент-Андре, — «мы видели, как этот человек делал нечто подозрительное. Берегитесь, монсеньоры. Можно заточить или убить существо, подобное нам. Но кто знает, какое нерушимое покровительство защищает посланцев ада». На этот раз обоих принцев передернуло. «Так что же вы видели?» — прошептали они. «Кое-что такое, — говорит Роншероль, — что заставило отступить в страхе весь патруль, что мы вели. Вот, монсеньоры, офицеры-лучники тому свидетели. Проходя по Гревской площади, мы увидели этого человека, этого Рено, коленопреклоненного на пепле костра, где вчера сожгли ведьму. Черный призрак его сопровождал. И что же он делал, монсеньоры? Он собирал кости ведьмы». «Вновь вздрогнули принцы. Роншероль продолжал: «Кости, мол, сеньоры, явно предназначенные для колдовства. Рено — преступник, гонец дьявола. Надо приказать схватить его, приговорить и сжечь, как ту ведьму».
«Точно!» — вопит Анри. «Я бегу к королю. Я ему донесу на преступника, и я прикажу его арестовать».
«Ну нет», — шипит Франсуа, — «пойду я. Я старший». Два брата, трясясь, оценивают друг друга взглядом, обмениваются гневными словами. Рычание двух тигров лицом к лицу, морда против морды. Каждый наложил лапу на жертву, они ее делят. В этот момент отодвигается гобелен, и граф Дельбон де Сент-Андре кричит: «Король! Король!» шепчут, обернувшись оба брата.
«Божественный день!» — весело бросает, входя, Франциск I. «Опять спорят из-за юбки!» «Тихо! Я все слышал! А ну немедленно обняться и заключить мир!»
Франсуа и Анри подчиняются и бросаются в объятия друг друга под наблюдением тревожного взгляда короля. Но нет никакого сомнения, что этот поцелуй мира гораздо больше смахивает на укус ненависти, потому что король встряхивает головой и говорит, пытаясь улыбнуться: «Дети! Да вы просто большие дети! Что такое? Брат желает смерти брату из-за девки? Ха! Клянусь небом, если вы не можете договориться, разыграйте ее. Бросьте жребий!» — заключает он и хохочет. Два принца вздрагивают и вновь переглядываются.
«Она хорошенькая, по крайней мере!» Подхватывает король, увидев, что они почти успокоились.
Его физиономия вновь наполняется счастьем, радостью, беззаботностью и скептицизмом. «О, сир, представьте себе роскошную белокурую шевелюру Мадонны! Губы алые, как один из тех гранатов, что я разламывал под солнцем Испании».